Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать вновь в передачу «Витраж», посвященную библейским мотивам в искусстве и культуре. С вами Мария Романова и, как всегда, искусствовед Ирина Языкова. Добрый день, Ирина!
Добрый день, Мария! Добрый день всем!
Сегодня мы будем говорить о картине, о сюжете «Притча о блудном сыне» в творчестве Рембрандта. И вот, насколько я знаю, он минимум трижды обращался в течение своей жизни к этому сюжету, и, видимо, он его как-то волновал, был очень значим для него. И вот сегодня мы как раз посмотрим картины и подумаем, почему так это было, и посмотрим вообще, как менялось его восприятие этой библейской притчи. Пожалуйста, Ирина.
Действительно, тема блудного сына в творчестве Рембрандта проходит, как говорится, красной нитью, потому что он, будучи молодым, к ней обращается, и вот самая знаменитая его картина написана, как считают, вообще одной из последних, в любом случае, в 60-х годах. Одни считают, что это уже 66-69, то есть он в 69-м году он умер. Другие считают, что это начало 60-х, но все равно, в любом случае, это последний период. И вот эту картину, которая находится в Эрмитаже, мы ее, конечно, сегодня подробно посмотрим, все знают. Но действительно, Рембрандт такой человек, который все время читал Библию. Я вот сейчас включу сразу мои картинки. Вот хочу начать с его портрета. Он портрет уже второй половины жизни, такой вот человек на нем изображен, который много испытал. И действительно, судьба у Рембрандта была очень трудной. Вот начало такое бурное, талантливый, молодой человек, он приезжает в Амстердам, он организует свою мастерскую, у него много учеников, много заказов, он женится на любимой женщине, Саски ван Эленбрюх, и получает большое приданное за ней, покупает свой дом, то есть все хорошо. А потом начинаются его бедствия, да, у них появляются дети, а потом начинается бедствие, умирает его любимая жена, заказчики отворачиваются от него, и все идет под уклон, в конце концов он совершенно разоренный, продает все свое имущество, перебирается в какой-то маленький дом и так далее. То есть вот это очень сложная такая судьба, в которой он испытал все, и богатство, и бедность, и славу, и бесславие, и потерю самых близких людей. В конце жизни умирает его любимый сын Титус, и даже вторая жена невенчанная, вот, за которую он, собственно, претерпел очень много нападок, потому что, напомню, он жил в Голландии. Голландия такая туристическая страна была в это время, такой молодой протестантизм, и там просто жить невенчанным браком считалось просто изгойством. Вот, поэтому он уже из-за этого даже претерпел. То есть я вот понимаю, что вот в этой ситуации, конечно, над Библией, как говорится, стоит задуматься, и он вообще всю жизнь ее читал. Но вот у него темы такие проходят. Вот он очень любил апостола Павла. У него множество изображений апостола Павла, даже в конце самой своей жизни он писал себя в образе апостола Павла. И вот эта притча о блудном сыне, тоже была одна из его любимых, и он к ней обращался многократно. Вот следующая картина, которую я хочу показать, это очень знаменитая картина. Молодой Рембрандт, вот такой довольный, красивый, богатый, и на коленях у него сидит его любимая жена Саски. Казалось бы, очень благополучный портрет.
И я бы даже сказала, он здесь такой беспечный.
Беспечный, mm-hmm. Просто радостный. И она такая молодая, красивая женщина. Вот. Но он сам называл этот портрет не портретом, а блудный сын в таверне, казалось бы, да?
Ну вот это поразительно. Это значит, что он как бы в счастливый момент жизни все-таки как бы даже опасался, как бы его это счастье не увело от мыслей о небе, а вот о том, что он идет к Небесному Отцу. Так получается?
Видимо, да, потому что ему так много было дано, повторяю, вот это тот самый период, когда у него все получалось, у него большие заказы, он пишет портреты самых там богатых, знаменитых людей, он собирает коллекцию, он одевает свою любимую жену в какие-то там, то в той виде Флоры пишет, то в виде еще какой-нибудь там богини, или просто, так сказать, в красивых нарядах, там женщина, примеряющая там жемчужную сережку, то есть все, богатство. И в то же время у него сидит эта мысль. А вдруг это богатство он тратит не туда? А вдруг он и есть тот самый блудный сын, который проматывает вот это отцовское наследство?
Ну, вообще-то надо быть очень таким совестливым человеком, мне кажется, очень тонким, если так вот. Ну, часто мы думаем, мы в счастливые моменты жизни, мы, конечно, благодарим Бога, да, за то, что мы благословлены, что все так. Но часто ли мы так вот думаем, а вот не слишком ли я, не изменяю ли я, вот не... Прям это как-то вот меня это прям очень в нем, ну, поражает эта черта.
Вообще Рембрандт в этом смысле действительно уникальный и художник, и человек. Вот, потому что он действительно задается такими вопросами, которые, ну, так скажем, средний человек не сильно, так сказать, себя ими обременяет, а он задается.
Вот знаешь, мне посчастливилось быть в его музее в Голландии, в Амстердаме. Меня поразило количество набросков. Он рисовал бедных людей. Меня поразило количество набросков и то, ну, сострадание, которое вот чувствовалось в этих его рисунках. То есть это для него такая была огромная тема. Он так много размышлял о вот бедных, отверженных людях. И это тоже его вот характеризует как такую личность очень, ну, глубокую, очень библейскую такую личность, я бы сказала, христианина настоящего.
А вот настоящий христианин. И так, я бы сказала, таким философским взглядом на жизнь. Он, например, жил недалеко от еврейского квартала, и он рисовал вот этих вот еврейских стариков. Во-первых, он ходил с ними беседовать о Библии, да, потому что, ну, евреи – это люди, которые особенно такие религиозные, которые все время читают Библию, да, Тору. Вот. И он очень любил с ними беседовать. И вот это, наверное, мудрость тоже впитывал. Вот. У него есть целая серия вот этих вот еврейских стариков и старушек. Это удивительно. Несколько, кстати, портретов находится в нашем Эрмитаже.
Угу. Ирин, пока мы не перешли к следующей картине, я напомню для тех, кто присоединился, что сегодня мы говорим о том, как Рембрандт видел притчу о блудном сыне евангельскую, как он ее отражал в своем творчестве, и, как мы уже вот сказали, эта тема была для него не случайной, она проходит красной нитью через его жизнь и творчество. Друзья, я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наше вещание, нашу передачу, и напомнить вам, что вы можете это продолжать делать, вы можете нам помочь, пройдя по ссылке, которая есть в описании эфира в соцсетях. Там есть ссылка на сайт Theos Media. И вы можете сделать как разовое пожертвование, так подписаться на небольшое ежемесячное пожертвование, о чем мы вас очень просим, и просим поддерживать наше вещание. Спасибо также огромное всем, кто пишет комментарии, ставит лайки, делает репосты. Это тоже для нас очень важно. И сегодня я тоже вас приглашаю к диалогу. Сегодня такая интересная тема, и она, ну, по идее, должна касаться каждого. Это притча, одна из сокровищ, таких из жемчужин Евангелия. И давайте вместе размышлять, ну, например, о том, вот почему так было это важно для Рембрандта, да? А как вы переживаете эту притчу? Вот обо всем можно написать, да? И задать вопрос в том числе. Пожалуйста, не стесняйтесь, делитесь. Делитесь своими впечатлениями от того, что вы видите тоже вот от картин. Ну, у нас сегодня картина одного художника, но все равно. И, пожалуйста, не молчите. Ирина, передаю тебе слово.
Да, спасибо. Вот хотелось бы, да, узнать мнение наших зрителей, слушателей, потому что действительно, как ты сказала, это одна из жемчужин евангельских. И действительно, это какая-то очень глубокая притча, которая касается, как мне кажется, вообще каждого человека. Вот. Ну, покажу, да, еще несколько. У него несколько таких рисунков и гравюр афортов, которые он делал вот 1932 года, такой как бы почти подготовительный рисунок для, видимо, афорта. Вот мне очень нравится вот этот вот афорт. Вообще вот мы здесь... знаем больше...
Угу. А? Здесь блудный сын прямо, ну, страшный такой, да? Он прям вот как самый опустившийся бомж изображен.
Именно, да, да, да. И вот мы знаем больше Рембрандта живописца, но он был прекрасным графиком, прекрасным вот, вообще вот он поднял гравюру, вот особенно афорт, да, это процарапывание на медных досках, а потом отпечатается вот, до невероятной высоты. И ты права абсолютно, вот эта вот трактовка его. Да, когда вот отец встречает человека совсем уже опустившегося, да, но он готов сам встать на колени, вот такое движение, он его поднимает, сам готов встать на колени, перед ним этот брошенный посох, вот эти вот голые ноги, практически, да, обнаженный торс, и слуги, которые выносят одежды, чтобы, как отец сказал, дать ему лучшую одежду, перстень на палец и так далее. То есть он его встречает любым.
Вот. Здесь, наверное, нужно помнить, что образ отца — это, в общем-то, образ милосердного Бога. И я притча, вот...
Конечно, притча. Да.
Для себя отмечаю как бы две черты. Первое, что он дает свободу своему сыну. Он не... Ну, может, он и отговаривал его немного, но он не держит его, не говорит: «Все, я тебя не пущу, потому что ты пойдешь, все потеряешь, и все будет ужасно». И вот этот момент свободы, что Бог дает нам свободу. А второй вот этот момент,
ты уже доверяет,
да. А второй этот важный момент, ты уже сказала про него, что он, как бы мы ни упали низко, он готов нас принять, если мы вот... в раскаянии к нему возвращаемся. В любой момент нашей жизни, какое бы это ни было дно, как говорится, да, как бы низко мы ни опустились.
Да, и Рембрандт это как раз и подчеркивает. Не случайно мы говорили в подготовительной беседе, что эту притчу часто называют притчей о милосердном отце. Да,
да, это важно, тоже акцент. Да.
Не только о блудном сыне, но и о милосердном отце. И там много граней в этой притче, она действительно очень глубокая и одна из ключевых, может быть, вообще в Евангелии. Вот еще один рисунок, который уже в 40-х годах, 42-го, кажется, года, когда уже начинается трудный период, когда он теряет свою любимую жену, молодую, красивую. Вот, остается с маленьким сыном Титусом на руках. И вот здесь такой в свободной манере, он очень вообще, рисовальщик был великолепный, и так вот чувствуется эскизно, так быстро-быстро сделан этот рисунок. Ну, здесь уже блудный сын в более таких одеждах цивильных, он на бомжа не похож, но тем не менее вот этот коленопреклоненный жест и отец, который держит его за голову и хочет его ободрить, гладит по голове, и явно что-то ему говорит о том, что все равно ты сын мой, вот входи в дом. Интересно, что здесь появляется еще один персонаж, мальчик. Да? Вообще притча о блудном сыне называется еще и притча о старшем брате, да? Потому что старший брат, мы еще поговорим о его роли в притче. Вот, обычно старший, вот он такой верный, он остался вроде при отце, этот младший, он ушел и промотал богатство, а здесь вот на всю эту сцену смотрит маленький мальчик, да, вот он как-то, может быть, это не брат, может быть, это просто мальчик, но который видит это явно с интересом и как бы впитывает, вот он как бы захвачен тем, что вот сейчас происходит. Это очень интересно. Вообще Рембрандт, с одной стороны, он глубоко читает Библию, с другой стороны, он иногда вводит библейские свои вот и афорты, и картины, даже другие персонажи, и пытается как бы расширить значение вот этого рассказа. Так ну, будет...
Может быть, не столько расширить, сколько по-своему, свои акценты расставить.
Ну да, ну, свои акценты, ну, и за счет персонажа он как бы дает дополнительные контексты какие-то, очень не всегда нами даже, может быть, прочитываемые. Вот. Но тем не менее. Ну, перейдем, собственно, к той картине, которую хорошо все знают. Вот, она находится в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже, и мы можем ее видеть. Каждый из нас имеет такую возможность приехать в Петербург, а кто слушает нас в Петербурге, это уже, так сказать, для них просто...
Реальная возможность, да.
Да, это богатство, которое им доступно. Вот, и что мы здесь видим? Во-первых, это считается одна из самых больших его религиозных картин. Даже он писал огромные картины, скажем, «Ночной дозор» — это очень большая картина, во всю стену музей она занимает, или какие-то другие его картины тоже были весьма. Но в религиозных картинах часто это не очень большой формат, потому что большинство картин на религиозной темы он писал не по заказу, а сам для себя. Вот это тоже удивительный художник. Обычно все-таки художники в большей части, да, серьезные вещи пишут по заказам. А он писал даже тогда, когда он распродавал свое имущество и на это покупал краски, кисти, холсты, вот, он все равно писал религиозные картины. Это была его молитва, его размышление, его способ прочтения Библии. Как в этом случае. Эту картину ему никто не заказывал. Она большая, и он писал ее для себя и для Бога. Это очень важно. Вот хотелось бы, чтобы наши слушатели, наши зрители все-таки как-то нам чего-то написали и сказали, потому что, ну, я думаю, что каждый знает эту притчу, каждый ее читал. И вот каково ваше отношение к этой притче? Видите ли вы себя в том или ином? Ну, всегда так задают вопрос, когда читаете Евангелие, а где я? Да, вот в этой сцене. Это мы тоже это спрашивали уже многократно, потому что художники тоже задают этот вопрос.
Ну, несомненно, каждый из нас в роли блудного сына либо был, либо будет. И вообще как бы по сути есть, находится. Вот. И вот это удивительно, что ну вот он же приходит, я вот заметила еще на этих афортах, что он изуродованный просто приходит. Но,
конечно, его побила жизнь. Конечно.
Но отец его узнает. И вот в этом есть мысль такая очень утешающая, что как бы грех не изуродовал нас, но Бог все равно узнает в нас свое дитя, если мы вот бросимся с раскаянием в его объятия. Вот это, мне кажется, очень такая ну, важная мысль.
Ну, безусловно, именно с этой целью Христос рассказывает эту притчу. Ну вот давайте рассмотрим, как ее трактует Рембрандт. Вот перед нами такая интересная сцена. На коленях стоит блудный сын. Тут уже, как говорится, никаких разночтений. Вот. И отец, мы не видим, ну так, чуть-чуть лицо блудного сына, который уткнулся вот в одежды отца, да. Вот. И отец... такой, ну, старец обнимает, да, своего сына. И такой контраст. Отец в таких богатых одеждах и такие бедные лохмотья блудного сына. Вот, сейчас поближе посмотрим. Вот отец, да. Интересно, что Рембрандт делает отца, ну, если не слепым, как часто пишут исследователи, но подслеповатым. Он явно смотрит не на него, да, что он показывает, что ну, в притче этого нет, вот я говорю, что он немножко как бы расширяется, этот контекст, что он как бы все глаза проглядел, ну, даже вот есть такое выражение, да, глаза все проглядел, ожидая сына. И вот уже ослепший, он встречает сына. И что он делает? Он его обнимает, он кладет ему руки на плечи, вот знаете, действительно, как часто бывает, что слепые люди руками видят, да, вот, он кладет на плечи ему руки и как бы вот, ну, вот прижимает к себе. Вот. И смотрите, как интересно, Рембрандт рисует одну руку, разные руки. Одна рука женская, одна рука мужская. Как бы в образе отца одновременно и отец, и мать. То есть вот все, так сказать, родительская любовь вся вот выражена вот в этом отце. Интересно, что некоторые пишут, что в одеждах отца вот такими кистями просматривается такая ну, почти священческая одежда у отца. Но, во всяком случае, вот такие одежды были у евреев, там, когда они совершали молитву. Ну, может быть, уже не священческая, там, типа талит, то есть такое, что надевали во время молитвы. То есть это тоже показывается вот торжественный случай, что он встречает торжественно своего сына. Вот. Ну и особый статус, наверное, этого отца.
Да, ну вот если взять, кстати, этот, ну, трактовку Рембрандта, что отец как слепой, да, или плохо видит, то в этом тоже есть вот такая мысль, что как бы Богу даже не надо на нас смотреть, то есть он вот, ну, чувствует наше присутствие, наше приближение, вот, ну, не, без зрения даже, да, вот настолько мы для него близки. Тоже интересная трактовка.
Ну, безусловно, потому что мы-то всегда, как люди, все время думаем, как я выгляжу, да, в глазах других людей. Вот. А, конечно, отцу не надо чувствовать, не надо как бы внешнего вида, да, он чувствует. Отцовское сердце чувствует. Ведь очень часто действительно люди действительно сильно меняются. Вот, ну, много лет был в изгнании, да, ну, в побеге, конечно, он сам убежал от отца, забрав наследство, да, и ведя распутный образ жизни, конечно, он изменился. Вот мы видим, что у него такой бритый череп, да, он как каторжник, может быть, он даже на каторге был, может, он там где-то, я не знаю, как разбойничал и так далее, мы не знаем. Вот. То есть мы видим, что он в лохмотьях таких, да, таких нищенских. И вот это, сколько уж про них было написано, эти знаменитые, да, грязные пятки, вот эти ноги, которые такие уже грубые, почти босиком он прошел по дороге, да. Mm-hmm. Вот. И, конечно, вот этот вот момент очень важен, да, что он мог, да, не, даже если он не ослеп, отец, но сын мог до неузнаваемости измениться, потому что он ушел-то из благополучного дома, да, из богатого дома, вот, и превратился вот в такого вот, ну, как теперешним языком сказать, бомжа, да, вот. И тем не менее отец говорит: подайте ему новую одежду, дайте ему перстень на руку, и он устраивает пир. Он устраивает пир, но тут возникает еще один герой этой притчи. Это старший сын, старший брат этого блудного сына. Вот. Он приходит, как в притче сказано, он слышит музыку, он слышит звуки пира и удивляется, спрашивает, ему говорят о том, что вот твой брат вернулся, и отец заказал пир для него. И вместо того, чтобы обрадоваться, да, потому что отец-то рад, то, что сын его вернулся, а брат вовсе не рад. Поэтому эту притчу часто называют еще притчей о старшем брате. Старший брат повел себя иначе. Вот он был при отце, он был верный, он ничего плохого не делал, он приумножал богатство отца и так далее, и так далее. Кажется, вполне положительный персонаж. А вот в трудную минуту вдруг эта положительность куда-то девается, и он начинает претензии отцу предъявлять. Я тут рядом с тобой жил, а ты мне даже козленка не дал, чтобы мне повеселиться со своими друзьями. А этот, твой сын, даже он не называет его братом, да, что тоже такая тонкость в этой притче есть, вот эти взаимоотношения между братьями, да, вот, он все промотал, и ты его встречаешь как дорогого гостя. Вот. А что отец ему говорит? Ну как же, ты был со мной, все твое мое. Вот. То есть, вернее, все мое, твое, ты мог этим распоряжаться. Это тоже говорит о том, что он, даже оставаясь при отце, он как бы не понял этой любви, да, он не понял вот этой щедрости и доверия отца. Очень интересно.
А вот еще, знаешь, мне кажется, тоже важно, что не только образ отца как такового, но образ дома отца важен в этой притче.
Да.
Вот, то есть дом отца – это, собственно, то место, куда мы все идем. И здесь оно как бы как библейская притча, так у Рембрандта тоже представлено, да? И это, можно сказать, что это, ну, царство небесное, да, дом отца, вот так вот по идее.
Ну да. И вот тоже очень интересно. Дом отца – это значит, я не только я и Бог, но да, я
и другие. И другие, да.
В отношении с другими важно, почему Господь и говорит, что есть две заповеди – о любви к Богу, о любви к ближнему. И одна, так сказать, не без другой невозможна. Вот. И вот этот вот брат старший, да, или старший сын, вот он в таких же красных одеждах, как отец, вот подчеркивается, что он в доме отца, вот он, у него его богатство, да. Но посмотрите, у него совершенно другой жест. У него жест сложенных на груди замком рук. Mm-hmm. Этот жест всегда психологи называют жестом закрытости. Обычно такие люди более замкнутые, закрытые, вот всегда вот так вот держат руки. И он как-то так с удивлением и даже, может быть, чуть-чуть с презрением смотрит, именно взгляд его устремлен на своего брата, он на него смотрит и вот как бы не понимает вообще, что здесь происходит. Да? Mm-hmm. Его сердце нет вот этого приятия. Вот. И вот так вот Рембрандт всегда очень интересно ведь работает со светом, не только с цветом, да, вот красные два акцента, отец в красном и старший сын в красном. Но это как разный цвет, да, вот. Красный цвет может выражать и любовь, и красный цвет может выражать и ярость, и огонь, и, так сказать, такие отрицательные страсти, вот. И освещенное лицо, да, у этого сына, старшего брата, да?
Ну вот, возможно, этот образ старшего брата — это как раз то, над чем стоит задуматься, да, потому что, ну, с одной стороны, эта ревность понятна, а с другой стороны, она, конечно, ну, мелка, да, и как бы с ней надо работать, как говорят психологи, да, если у нас такие возникают чувства. Вот помнить, что мы все любимые дети в доме отца.
И это чувство часто у людей возникает, особенно когда они вот действительно живут праведной жизнью, и вроде бы все хорошо, и вдруг они видят, что кто-то, да, принят, хотя он вот столько не перестрадал, там, не сделал, там, столько лет не молился и так далее. Вы помните, как работники 11-го часа, да? То есть люди пришли под конец, и хозяин дал им ту же плату, и те люди, которые пришли рано, говорят, а чего, а почему нам такой же плат, тогда нам надо больше. Ну, то есть люди не понимают, что тут нет больше или меньше, тут всем одна и та же любовь, да? И вот если понимать, что эти все притчи о любви, тогда все понятно, понимаешь? А если это притчи вот о вознаграждении, да, как притча там о талантах или притча там о работниках виноградники или притча вот здесь о блудном сыне. Это все притчи о любви. Это не притчи о том, что один промотал, а ему еще дают. Вот. А другой не промотал, а ему ничего не дают. Да? Вот.
Ну, кажется-то так поначалу.
Да, да, внешне кажется так. Где же справедливость-то? Где же справедливость-то? Вот. А справедливость в том, что отец любит. Он любит каждого. И того, кто рядом, и того, кто ушел на страну далече, как говорится в этой притче, да? Может быть, даже больного и не такого, ну, болящего духовно сына, и неблагополучного, может, даже в какой-то степени не то чтобы больше любит, но больше плачет о нем, больше думает о нем, потому что он неблагополучный, потому что он хочет, чтобы он был рядом и получил эту отцовскую любовь. Вот. А он где-то там ходит, где его, может, никто не любит. Вот. И это очень глубокая в этом смысле притча. И вот Рембрандт ее разбирает. Ну вот посмотрите, здесь на самом деле, кроме вот главных героев этой притчи, отец и два сына, здесь еще есть какие-то интересные персонажи. Что они добавляют? Вот если ты говоришь, это о доме отца, ну понятно, в доме отца обителей много. И там оказываются люди очень разные. Знакомые, незнакомые, родные, неродные. Возможно, это слуги, возможно, это друзья вот этого старшего сына, который говорит, я хотел с друзьями повеселиться, а ты мне дал, не дал там козленка. Так он и не просил, может быть. Или он думал, что отец сам догадается. Вот. Один так задумчиво сидит, такой более старший, более молодой, с любопытством смотрит на то, что происходит. Интересно, что вот здесь я поближе покажу, на колонне, к которой прислонился вот такой молодой человек, изображен как рельеф флейтист. То есть это, ну, флейт, это, ну, флейтист – это те, кто, ну, на пирах, да, играли. И вот здесь вот то ли это тот пир, о котором говорит старший сын, который говорит, ну, я хотел повеселиться со своими, да, сделать пир, а ты мне не дал козленка. То ли это символ того пира, который устроил для блудного сына, возвратившегося отец. Вот. Ну, или это, ну, как бы знак той радости, который всех ждет в доме отца. Вот Рембрандт иногда как бы не то чтобы зашифровывает, это не криптограмма, но он как бы вводит какие-то детали, которые не сразу видны, но которые начинают как бы проступать, когда мы внимательно вглядываемся в картину.
Я думаю, что вот очень хорошо сказала, что это знак той радости, которая ждет всех в доме отца, очень, очень в точку, да. И этот, молодой человек, который к колонне прислонился, он как-то с сочувствием смотрит, да?
Да, он смотрит с сочувствием, да. Смотрит с сочувствием. Интересно, что здесь в верхнем левом углу есть еще женский персонаж. Я вот приближу этот угол. Его вообще почти, вот эту фигуру, эта женщина, ее вообще почти не видно. Не очень понятно, кто это. То ли это служанка, она так в проеме двери стоит, то ли это жена этого старшего сына, потому что, ну, может быть, Рембрандт хочет подчеркнуть, что вот старший сын, он как бы умножал богатство и вот приобрел семью, а вот этот вот блудный сын, он и богатство промотал, и семьи, так сказать, не нажил, то есть совсем вот как бы, да, такой деклассированный асоциальный элемент. Вот. Вот непонятно. То есть вот эти вот персонажи, они как бы чуть-чуть добавляют каких-то новых сюжетных линий. Я вернусь снова к этой общей картине. Они добавляют, но как бы они заставляют думать, что же тут происходит, да, кроме того, что мы видим на переднем плане. Да, вот как бы какие-то вещи, которые приступают, и не сразу видны. Я думаю, что для самого Рембрандта это было, ну вот, он действительно как бы не просто писал картину, да, потому что на тему блудного сына мы, по-моему, даже как-то один раз уже говорили и много-много картин показывали, очень по-разному пишут, да. Это вообще, это очень любимая художниками притча, вот. Но для Рембрандта это не просто картина на тему, а вот повторяю, что это и молитва, и такое молитвенное размышление, и вхождение вот в этот образ, и попытки понять даже что-то между строк, вот что-то...
Да, это несомненно размышление. Я хочу поприветствовать Маргариту, она пишет, что очень интересно. Друзья, пишите, какие у вас возникают ассоциации вот, от размышления над этой картиной, над этой притчей, насколько это вам отзывается в вашей душе? Откликайтесь, пожалуйста. Пожалуйста, Ирин.
Да, вот я тоже очень люблю эту картину. Каждый раз я как бы в ней что-то новое нахожу. Вот как раз готовясь к этому нашему эфиру, я вот этого флейтиста как бы разглядела и потом даже прочитала, что его отмечают. Но нет внятных объяснений, что это такое. Ну вот мы разобрали некоторые момента, потому что какие-то ответы приходят вот именно когда ты смотришь, да, и думаешь, а что тут происходит, да, вот какие-то картины дают самоподсказки. Вот. А, на самом деле, вот особенно такие библейские картины, да, они, ну, это как вот текст. Можно прочитать текст на уровне сюжета, да, понять, кто куда пошел, кому чего сказал, да, и как бы, ну, сюжет знаем, чего второй раз читать. Но мы же много раз читаем Евангелие, да, и каждый раз находим что-то новое. Вот подобные картины, не все, конечно, но вот гениальные картины, гениальных художников, они подобны этому тексту, в них много слоев. Ты смотришь, да, сначала видишь это, потом идешь дальше, видишь это. Вот я долго не видела, например, эти разные руки. Вот даже я у кого-то прочитала, что они разные. И я посмотрела, да, действительно разные. Одна такая мужская, натруженная, другая такая с длинными пальцами.
А о чем это говорит, что любовь Божия, она такая, ну вот как бы любовь, как и любовь матери, и любовь отца в ней. Ну, конечно, вот полнота конечно. Любви, да?
Да, да, именно. Потому что, ну, в нашей, как говорится, такой обычной земной жизни мы понимаем, что мама и папа, они любят нас, ну, каждый по-своему. Отец более строгий, как правило, ну, в разных семьях по-разному складывается, но все-таки такой как бы образ отца, да, более строгого, матери более нежной и так далее. Здесь как бы вот две руки, он показывает, что такая полнота любви, как у матери и отца вместе взятые. Mm-hmm. Собственно говоря, по-моему, пророк Исаия это и есть, что даже если мать и отец забудут, говорит Господь, я не забуду тебя, да, вот мать и отец, ну, бывает, что забывают свое дитя, бывают такие нерадивые родители, это редко, но все-таки я не забуду тебя. Вот это вот действительно. И если действительно Рембрандт написал эту картину под занавес своей жизни, да, понимая, что вот скоро он уйдет, и он вот действительно ощущал себя вот этим блудным сыном, который вот так вот падает на колени перед отцом и просит прощения за свою жизнь. Ну, Рембрандт, конечно, много потерял в своей жизни, но не всегда по своему, как говорится, по своей воле. Ну, вот, потому что, скажем, заказчики от него отвернулись, потому что они не понимали глубины его творчества, когда он написал вот этот знаменитый «Ночной дозор», вот, где не просто так встали, как на парадном портрете эти члены гильдии этой городской милиции, вот, а выступают там таким походом, и там много, опять же, других персонажей, которые им были неинтересны, вот. И после этого ему перестали заказывать официальные вещи, вот. И со временем вообще как-то его творчество людей перестало трогать, хотя поначалу, повторяю, он был очень успешным и портретистом, и писал жанровые картины и так далее. Но чем он глубже становился, вот как ни странно, да, чем он более виртуозный даже в живописи, тем меньше понимали его современники. Это тоже очень интересно. Ведь это тоже часть притчи, потому что, вот смотрите, блудный сын ушел в мир. И мир его сначала принял, да? Вот, но потом он все промотал. Как пока у тебя есть деньги, пока у тебя есть слава, ты миру интересен. Как только, так сказать, все это заканчивается, мир тебя отвергает. Угу. Да? И он уже говорил, что он готов был даже наполнить свое чрево теми рожками, которых там свиньи, которые свиньям скармливали. Вот, мир отвергает, а отец принимает. Вот это очень важно, потому что нам поначалу, может, по молодости кажется, что вот мир весь нам открыт, и нам все рады, и все будут, так сказать, выполнять, как говорится, то, что нам нравится и так далее. Вот. А постепенно оказывается, что только Бог нас готов принимать такими, какие мы есть. А мир совсем нет. Поэтому апостол говорит, дружба с миром, да, есть вражда против Бога. Вот кажется, да?
Такая страна. А еще, может быть, тут тоже, ну, в этом какой-то, вот я вижу такой смысл, что ну, обычно ведь такие моменты, вот, неудачи и непринятия, они приближают человека к Богу в большинстве своем. И, может быть, это тоже ему было для этого как-то дано, чтобы он в последние годы своей жизни, может быть, ну, как-то уже больше себя оценивал не потому, что у него получилось в живописи, в искусстве, а вот просто был таким ничем не прикрытым, да, как бы перед Богом.
Ну да, вполне возможно, конечно, потому что когда ты талантлив, когда у тебя все получается, когда у тебя любимая жена, любимый там ребенок, он очень любил своего сына Титуса, вот, все у тебя хорошо, дом полная чаша. Хотя и тогда, как мы говорили, да, вот на этом первом портрете Саски, он думал о том, что Может быть, он думал, не дай Бог мне стать вот этим блудным сыном, да, увлечься этим миром и уйти от Бога. Вот. Но все равно соблазнов много.
Да.
А потом ты понимаешь, что по большому счету ты нужен только Богу.
Интересно, конечно, что так в его судьбе произошло. Кажется, как будто бы Бог ответил на его опасения, да, что... И забрал у него это все, чтобы не было вот ничего, кроме Бога у него в последние годы жизни.
Да, возможно. Интересно, что эта картина ведь называется «Возвращение блудного сына». Угу. Вот та благополучная, она называется «Блудный сын в таверне», да, то есть где он проматывает свое богатство, да. А это возвращение блудного сына. Это не просто притча о блудном сыне, а он всегда подчеркивал, что это возвращение происходит. Вот его возвращение к отцу происходит, несмотря ни на что. Хотя он, ну, судя по всему, далеко не уходил, потому что он все время писал то пророков, то апостола Павла, то еще у него прекрасные картины на библейские темы, ну, в любом его, так сказать, периоде, и благополучном, и неблагополучном. Вот. Но он понимал, да, что... Ну, вот, например, он, вторая жена у него, она сначала пришла как няня для Титуса, вот, потому что он остался с малолетним ребенком. Вот. А потом они стали жить как муж и жена, и это, конечно, вот такому пуританскому, протестантскому, строгому обществу Амстердама того времени было неприятно, потому что ну, как-то они не были венчаны. Ну, сейчас бы никто на это не обратил внимания. Тогда это порицалось, да? И считался вот какой великий грешник. Вот великий грешник этот Рембрандт, потому что он живет с женщиной, причем она простого происхождения, да, не то что там Саския, да, была женой, это, дочерью бургомистра, да, и он-то приехал, он был сыном зажиточного мельника, ремесленники тогда высоко ценились. Вот. А тут простая женщина, да, из каких-то низов. Вдруг она, значит, вот вошла в дом и стала его женой, хозяйкой. И это тоже воспринимается как грех. И он тоже, может быть, мучился от этого. Вот, потому что вообще понятие греха, оно... с одной стороны, библейское, с другой стороны, оно и социальное. Да? Многие вещи, которые раньше считались грехом, сейчас, например, общество. Ну, не порицать.
Ирина, вот пишет нам Ольга, очень интересно, сколько мыслей от одной картины. Но все-таки надо знать, что за история. И если просто смотреть картину и не знать притчу, то она особо не вызовет восторга и размышления. Но, в общем-то, конечно...
Ну, наверное, конечно. Ну, раз написано «Возвращение блудного сына», значит, побуждает к тому, чтобы хотя бы понять, о чем эта притча. Но если говорить о красоте картины, знаете, я ее первый раз увидела еще, ну, не будучи христианкой. Ну, я, конечно, сюжет-то знала, но меня поразила красота этой картины.
Вообще в Эрмитаже, там, перед этой картиной, люди стоят, ну, я не знаю, часами ли, поскольку я часами не стояла, но вот они встали и стоят, и никуда не уходят.
Она притягивает, она безусловно. Да. Даже если ты до конца не понимаешь, но ты понимаешь, что есть какой-то очень...
Драма, что здесь какая-то, да.
Да, вот эти красные пятна, вот эта освещенная главная группа, да, вот отец, ну, лицо его освещено... этот блудный сын, который стоит на коленях. Я думаю, что она трогает людей, даже когда, может быть, еще более загадочной кажется. Когда
ну, они... эта притча, в принципе, очень известная, и люди, если не читали Библию, они все равно где-то это слышали, она, как говорится, ну, на языке, да, вот.
Ведь ну есть... да, блудный сын. Это...
Блудный сын даже это такой, ну...
Выражение,
да, есть такое. И каждый понимает, что такое блудный сын, даже если он не знает досконально эту притчу. И понятно, что здесь идет речь о каком-то раскаянии, о каком-то перевороте в жизни человека, да? И вот его встречает отец, и я думаю, что люди это переживают. Не все вот так вот переживают именно евангельский сюжет. Мне кажется, что так. Но, с другой стороны, может, и готовится, не знаю, читает. Вот, кстати, хороший тоже такой, может быть, вопрос. Ну, вот у нас остается 3 минутки, 4. Вот как стоит готовиться, действительно, если ты идешь куда-то смотреть картины, особенно связанные с библейскими сюжетами, или не связанные, может быть?
Потом, знаете, ведь это как бы картина настолько уже известна, она настолько
Это
такая
известная,
классическая,
да.
она много раз репродуцировалась. То есть, ну, мне кажется, что вот ведь даже помните, у Тарковского в фильме «Солярис» это вот она воспроизводится не буквально, но вот этот жест, да, когда Крис возвращается, да, или ему кажется, что он возвращается на землю, да, и он становится, отец выходит на крылечко дома, вот, и он падает на колени, тоже так же утыкается в него, и его отец также обнимает, да.
И, по-моему, там есть какой-то кадр из Рембрандта, нет? Или это же мне кажется?
Ну, вот я помню, что это воспроизводится, вот этот...
Да, ну, намеком, фильм, намеком, да.
Может быть, там это где-то и есть, чтобы людям подсказать. Но это сразу чувствуется, да, когда вот он подходит к дому, отец выходит, и он вот буквально вот в этой же позе застывает, и отец его обнимает. Вот. То есть это как бы таким уже стало, ну, таким, ну, кодом, что ли, культурным, да, вот, вот действительно вот это блудный сын и отец, который его встречает, вот блудный сын на коленях.
Да, я тоже вот искала слово «кот», «не кот», но как бы это притчи и другие такие основные притчи евангельские, они, ну, несут в себе глубокие смыслы, жизненные, да, в том числе, и мы их воспринимаем, даже не зная досконально, не читая досконально вот этот текст, но все равно воспринимаем, ну, как бы из глубин своего опыта человеческого.
Ну, конечно, потому что, собственно, все притчи евангельские, они взяты из жизни. Там вышел сеятель сеять. Ну, сейчас у нас никто не сеет, а тогдашним людям было понятно, да? Или, например, ну вот сын промотал наследство, а потом вернулся. Это и сейчас происходит. Это действительно такие жизненные коллизии, через которые можно показать, вот через земное показать небесное, да? Действительно, если уж отец земной, да, в этой притче принял отца, то есть своего сына, то как... Отец Небесный нас ждет, чтобы мы вот вернулись и сказали только одно, да, вот прости.
Угу. И вот и то же самое, что вот насчет образа семьи и дома отца. Если мы живем в семье хорошей, где много любви, много хороших отношений, то у нас складывается этот образ небесного тоже дома, да?
Да, конечно.
То есть это все непосредственно связано с нашей жизнью, даже если мы, как говорится, нас не отскакивает от зубов евангельский текст.
Да, поэтому, конечно, вот и картины нам помогают понять евангельский текст, и евангельский текст, когда мы читаем, раскрывает вот эту вот глубину вот таких картин.
И наш жизненный опыт тоже помогает понять евангельские истины.
И евангельские истины помогают нам выстраивать наш жизненный
да.
опыт.
И в то же...
И в то же... Не заблуждались.
И в то же время наш жизненный опыт, особенно позитивный, например, если у тебя был хороший любящий отец, тебе легче понять, что твой небесный отец любящий, да? Вот почему же говорят, например, у сирот там или у людей, которые росли без отца, им трудно понять, что есть на небесах любящий отец, потому что земной опыт, он тоже связан с небесным, как бы, ну, с небесными смыслами.
Конечно,
да.
Конечно. Небо и земля, они вот переплетены в нас.
Ну что ж, подходим мы к завершению, и сегодня мы говорили о том, как притча о блудном сыне или притча о милосердном отце, ее по-разному можно называть, отразилась в творчестве Рембрандта. Вот как мы увидели, она красной нитью проходила через его жизнь и творчество, и он возвращался к ней, размышлял об этом по-разному на каждом этапе своей жизни. Спасибо тем, кто откликнулся, друзья. И сегодня мы с вами на этом прощаемся. До следующей пятницы. Всего доброго. До свидания.
До свидания. До новых встреч.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.